Наш гость Герман Викторович Обухов, он сопредседатель Российского общества политзаключенных. Добрый вечер, Герман Викторович.
Добрый вечер.
Герман Викторович, я немножко, буквально два слова об его биографии. Дело в том, что он действительно, он настоящий был политзаключенный в 80-х годах. Ему пришлось провести в лагерях несколько лет. За что, Герман Викторович?
За антисоветскую пропаганду. Это была рукопись антикоммунистическая, и, в общем-то, она попала чекистам, ну и все, в общем-то, там, ну, рассказывать это долго, там, общался я там до ареста и с американцами, и с немцами, англичанами, со многими, так сказать, кто приезжал там в СССР, и, очевидно, ну, и с журналистами начал общаться, и с дипломатами, ну, в общем-то, очевидно, ну, просто вычислили, так сказать, поскольку я попадался часто на глаза, вот, но одновременно писал книгу, в общем-то, которая...
Когда вы оказались и как вы оказались на свободе?
Нет, ну, на свободе оказался по окончанию срока в 87-м году. В 81-м был арестован, в 87-м я вышел не по помилованию Горбачева, а именно по окончанию срока, который как раз просто совпал на этот период оттепели, это 87-й год, март, когда начали вот, значит, уже освобождаться политзаключенные. Ну и, в общем-то, я летом из Дальнего Востока, я приехал обратно в Ленинград. Ну и, в общем-то, после моего приезда мне там не дали жить, прописаться. Ну, в общем-то, я вынужден был уехать сначала в Лондон, потом в Соединенные Штаты.
Если я не ошибаюсь, 4 года присудил вам Советский суд.
4 и 2.
4 лагеря, 20... что же вы написали такого?
Ну, я написал, но...
Слушатели, расскажите.
Ну, написал, в общем-то, достаточно хорошие вещи, как мне говорили чекисты, хорошо, что они попали к нам, а не на Запад, и, в общем-то, они были очень довольны, кто-то, наверное, получил награды, там, повышение, ну, в общем-то, она довольно серьезная, так сказать, достаточно такая была вещь, серьезный анализ коммунистических идей, их реализация, и вывод такой, что Советский Союз, в общем-то, развалится, и, так сказать, и коммунистическая идея, как таковая, она несостоятельна, и, в общем-то, она, так или иначе, она, ну, губительна, так сказать, даже для цивилизации. Социализм – это нечто другое от коммунизма, поэтому именно вот я определяю как антикоммунистическую рукопись, которая в то время, она была такой, как бы сказать, ну, неподходящей.
Вы были не согласны с идеологией и практикой Советского Союза в те годы. Я подозреваю, что сейчас вы тоже среди несогласных. С чем вы не согласны?
Нет, ну, в общем-то, во-первых, остались все те же, кто тогда руководил, то есть чекисты либо коммунисты. В общем-то, единственное, что у них нет партбилетов, значит, они не в компартии, но... В целом-то их сознание, их, в общем-то, я бы сказал, даже, так сказать, в некотором роде идеология, в общем-то, она осталась. То есть, если человек там работал 10-20 лет на КГБ, то или в компартии на руководящих постах, очень сложно его. Ну, я не верил, так сказать, никогда, что Ельцин, прямо вот так выбросив билет, стал вдруг, так сказать, антикоммунистом, но это. Как-то наивно, точно так же, как нынешний президент, значит, проработав в КГБ, значит, вдруг стал таким демократом, так сказать, то есть, в общем-то, ну, как вот я уже выступил и написал, что это уже похоже, уже даже не какая там демократия, там уже фашизм наступает, в общем-то, в России, поэтому тут уже вещи такие очевидные. Я знаком лично с Путиным, поэтому я могу, так сказать, его оценивать по 94-му году и по нынешнему 20 лет, как я знаком. Поэтому тут...
Ваше утверждение, я подозреваю, может обидеть многих россиян. Причем подавляющее число россиян, они не согласны с тем, что это фашизм. Объясните, почему вы так считаете?
Ну, меня это мало волнует, согласны они, не согласны. Значит, есть определенные критерии, просто пропаганда российская, она позволила настолько изменить сознание даже среди моих друзей, что, будучи, значит, убежденными антипутинцами, вдруг то его полюбили, так сказать. Значит, ну вот после того, что там Крым наш, там Севастополь наш, ну вот это мне непонятно, потому что он и так можно было приехать, отдыхать там и в Севастополь, и там в Крым, какие были проблемы. И никто там вообще-то не собирался не убивать, не сбрасывать в море, так сказать, русскоязычное население, поэтому это все вот это элементы вот такого, сказал, военной экспансии, один из элементов фашизма, но другой элемент – это корпоративное слияние всех ветвей власти, силовых структур, СМИ, бизнес-элиты, судов в единое целое ради сохранения своей власти, ради экспансии. А в данном случае мы имеем ради сохранения своих наворованных капиталов. Ну вот это как бы вроде бы как народ не совсем понимает. Вот. Самое такое как бы четкое определение для фашизма – это то, что сейчас людям вбивают голову, что русская нация чуть ли не самая такая, как это было в Третьем Рейхе, чуть ли не самая высшая, она, так сказать, ее миссия – спасти человечество, непонятно от чего, там, значит, Западную Европу, там, весь мир от упадка, от ну, в общем-то, вот такой бред, который несется из зомбоящика, как мы его называем, в России каждый день, и это уже достигла берегов Америки, так сказать, я побывал недавно, и уже и там уже, так сказать, засомневались вообще, где фашист, они уже там уже не понимают и задавали такие глупые вопросы. Поэтому для меня это очевидно, приехав сюда, и на русский тут вообще нормально реагируют, то есть я вообще ни разу не чувствовал никакой дискриминации. И, так сказать, хотя мне говорили, куда ты едешь вообще там, ну, кое-кто там, ну, конечно, у меня много там контактов в Петербурге, там везде, но я говорю, куда? Ну, к своим друзьям еду, так сказать, ничего со мной не случится, так сказать, все нормально. Я и во Львов еще поеду, и в Днепропетровск, и, значит, лишний раз, чтобы убедиться, что, да, так сказать, к русскому языку, русскоговорящим относятся тут совершенно нормально, если ты вменяемый человек, если ты приехал с дружескими намерениями для того, чтобы стрелять, убивать там, лишь потому, что человек говорит на украинском, либо потому, что не согласен там с тем, что Путин засылает своих диверсантов в Восточную Украину. Вот как бы так.
Вот вы упомянули о зомбоящике. Как, с вашей точки зрения, пропаганда советских времен, которая основывалась все-таки в первую очередь на тотальной цензуре, она была сильнее или слабее нынешней российской пропаганды, вот этой великороссийской, которая вроде бы и допускает, по крайней мере, в интернете любую свободу высказываний, но вот почему-то, как вы говорите, очень успешно влияет на широкие массы населения. В чем тут секрет?
Ну, секрет в том, что, наверное, да не секретов-то никаких нету. Ну, во-первых, технологии не поменялись, не было интернета в советское время, значит, не было мобильных телефонов, сейчас уже люди, по сути дела, могут на мобильном все это, значит, интернет и все эти новости видеть, слушать. Ну, что касается зомбоящика, то, так сказать, пропаганда была, действительно, это была идеология, пропаганда была сильная в советское время, а сейчас она, ну, просто это вот, я бы сказал, более так, может быть, жесткая, геббельсская пропаганда, потому что сейчас она более изощренная, а люди вроде бы как решили, что, ну, у нас свобода слова, у нас можно все, ну, я имею в виду россияне, что угодно говорить, ну, вот все, что, значит, вещает российский ТВ, значит, это, ну, на самом-то деле так оно и есть, а вот западные СМИ, они вот, и украинские, значит, они вот вводят в заблуждение, значит, российский народ по части того, что происходит там, значит, в Украине, да и вообще в мире. Ну, то есть, эти люди никогда не были вообще в Америке, они берутся судить об Америке. Ну, ты сначала приедь, посмотри, люди никогда не были вообще в Украине, ни в Западной, ни в Киеве, они берутся судить об Украине. Ну, вот как так, так сказать, да, значит, это вот влияние вот этой вот геббельсской пропаганды, которая, ну, внушила этим людям, что мы самые вот такие вот, вот именно так, а не как иначе, вот. Такое вот положение вещей, поэтому С нашей точки зрения, сейчас просто такая новая формация фашизма, так сказать. Она не видна, но здесь я не видел почти милиции. Значит, в Москве вы пройдитесь, там обязательно наткнетесь на какой-нибудь патруль, значит, вооруженный, либо военный, либо, так сказать, полицейский, значит, либо ОМОН увидите где-то за углом, либо что-то. То есть, значит, попробуйте вы выйти в Москве, Петербурге с каким-то там протестом, значит, пикетом, так сказать, подойдут, начинают уже сразу спрашивать, кто вы, что вы, так сказать, документы пройдемте. Ну как, ну там не сажают, не хватает, но, я бы сказал, не в ГУЛАГ не посылают там на 10-20 лет за измену родине, но в общем-то, свободы они с каждым месяцем прижимаются.
Есть вопрос у меня такого характера. На самом деле в Украине хотя бы не видели, но в Украине есть люди, которые придерживаются крайне правых взглядов, у которых есть свои вожди, у которых есть стилизованные кресты, похожие некоторым образом на нацистские. А что вы об этом скажете? Вот присутствие или отсутствие таких людей, оно говорит о фашизме или все-таки что-то другое здесь важно?
Значит, я отслеживаю, значит, отслеживаю информацию в основном в интернете, в СМИ, и мне попалась достаточно интересная информация по части вот вашего вопроса. Значит, вот таких вот правых, либо, можно сказать, ультра, либо там даже, так сказать, часто неонацистских организаций в России оказывается в 10 раз больше, чем в Украине. Здесь их обнаружили только 4, а в России их обнаружили, так сказать, то ли 41, то ли 42.
Россия больше.
Ну, на порядок. Ну, Россия больше, значит, не на порядок, значит, здесь живет 42. Ну, было с Крымом, по-моему, 47 миллионов вместе с Восточной.
45, и мы считаем, что 45, Крым еще.
Да, Украина. Значит, в России, значит, 140 там с чем-то. Но, ну да, в три раза больше, Россия в три раза больше, но по части вот этих организаций, значит, здесь на порядок просто. Это уже о чем-то говорит. Значит, вот эта вся стилистика, эти все символы, ну, вы знаете, если говорить о том, что в Украине фашизм, тогда надо говорить, что фашизм и в Германии, в Швеции, в Штатах, в Австралии, в Японии, везде есть. Вот эти вот какие-то группировки, какие-то организации, которые либо полуподпольные, либо подпольные, не афишируют себя, но везде они и в Соединенных Штатах, и в Канаде везде они есть. Поэтому, значит, только потому, что, значит, какая-то группка где-то собралась, что-то прокричала, говорить о том, что вот здесь вот фашисты-бендеровцы, ну, это более чем, знаете, наивно, либо глупо, ну, я не знаю, как еще назвать. Поэтому для меня это не критерий. Для меня критерий вот как живет, значит, центральная Украина, западная, восточная, южная, значит, и видно, что ничего близко к тому, что называют фашизмом, здесь нет. Поэтому, а скорее всего, что вот, как вот я сказал, что скорее всего, что фашизм зарождается, либо уже зародился в Москве и распространяется на всю Россию.
Месяца полтора назад я брал интервью у приехавшего в Киев Владимира Константиновича Буковского, известного российского и советского диссидента, который в интервью он сказал, что на самом деле вот эта эйфория «Крым наш», она недолгосрочная. И он на самом деле утверждал всерьез, я его переспросил, он утверждал, что через полгода этот процесс может пойти вспять и закончиться в конечном итоге падением режима. Вот вы сейчас говорите о чертах фашистского режима в нынешней России. Чем это закончится?
Ну, во-первых, я знаком хорошо и давно с Володей Буковским, с тех времен, когда, так сказать, я покинул, так сказать, берега Невы и улетел в Лондон, значит, мы уже знакомы там 25 лет или больше. Вот, да, действительно, так сказать, его взгляды мне известны, значит, и мы с ним созваниваемся. время от времени. Значит, его прогноз по части конца режима, ну, может быть, он слишком оптимистичный, потому что Крым не вернуть Украине, пока в Москве вот эти люди. То есть нынешний президент вместе с его окружением, то есть это и Дума, и Совет Федерации, и силовики, и прочее, все, что составляет вот эту государственную машину. Через полгода вряд ли что-либо изменится, потому что нет сильной оппозиции, но через 2-3 года экономика будет очевидно, уже будет подводить черту, так сказать, под этот политический курс, и тогда уже можно будет говорить о том, что не исключено, что Путин не сможет уже пойти на следующий срок, и вообще все изменится очень кардинально. Ну, будет ли революция, либо будет дворцовый переворот, пока говорить рано, поэтому...
А вот такой глобальный вопрос. На самом деле, те люди, которые сейчас взяли оружие на востоке Украины, в некоторых районах двух областей, это люди, которые ратуют за социальную справедливость, как они ее понимают, не будем вдаваться уже в эти детали, но, тем не менее, они очень правых убеждений в такой сфере идеологии. Они за величие русского народа, вами упомянутое, против там греховности Европы, некой, как они тоже себе понимают. С другой стороны, есть, кроме регулярной армии, которая там сражается, украинская, есть добровольцы, отряды добровольцев, украинских патриотов, которые тоже люди очень правых убеждений, и многие идейные моменты, например, нелюбовь к европейским вот идеям толерантности, они тоже разделяют. Третий момент. В самой Европе сейчас, вот особенно в последнее время, все больше усиливаются разного рода правые и ультраправые течения. Почему вот это вот все происходит? Что за реванш такой ультраправый происходит на континенте, если не во всем мире? Вот как вы думаете, если можете кратко предположить?
Ну, вообще-то это, наверное, это для меня не выглядит как какой-то реванш правых. Они всегда были, иногда они были даже сильнее в той же Франции, там, в других странах. Значит, что касается востока Украины, ну, понятно, что там есть идеалисты, там есть заблудшие овцы, но это все просто подогревается Кремлем. То есть, значит, оружие, значит, инструктора, засланные какие-то там, опять же, так сказать, люди, которые просто в силу того, что они подверглись, значит, стальными жертвами, я бы так сказал, значит, вот этой вот пропаганды кремлевской о том, что здесь фашисты, здесь бендеровцы, их надо, значит, всех там бить, уничтожать. Ну, вот они, так сказать, они добровольцами туда идут, лезут, проползают, начинают там стрелять во всех, во вся, так сказать, и в мирных жителей, и не в мирных. Так что там не все так однозначно, но с моей точки зрения там большинство, кто вот эти вот ополченцы или сепаратисты, это с моей точки зрения это просто бандиты. Если они убивают мирных жителей, там детей, так сказать, ну как их еще назвать? То есть, ну, может быть, они там хотят, не знаю, чего они хотят, но скорее всего, что ничего это никуда не отделится, никакой Новороссии не будет. Этот бардак, я не знаю вообще, как долго будет продолжаться, потому что идет война, так сказать. Она маленькая идет, но она может перекинуться, так сказать, извините, и на Европу. Потому что если Путин почувствует, что он теряет власть, то не исключено, что танки двинутся, так сказать, и на Варшаву, и на Берлин. Вот в чем опасность фашизма, зарождающегося.
У нас перед вами у нас здесь была дискуссия, на самом деле, в этой студии. Вот этот вопрос не случайен, потому что у нас было два человека, один из которых отстаивал необходимость продолжения перемирия на Востоке, а второй утверждал, что никакого перемирия быть не может и должна быть просто тотальная война. Вот по вашему мнению, что должна делать Украина на Донбассе? Зная Россию, зная ее нынешний режим, что вы думаете об этом?
Ну, я уже сказал, что я думаю, значит, с моей точки зрения, по моему убеждению, так как я человек западный, я, значит, русский, но я уже, так сказать, адаптировал, прожив долго в Соединенных Штатах и проработав, значит, как относятся к террористам и как бандитам, так сказать, в тех странах. То есть с ними не ведут переговоры, значит, с ними ведут, значит, войну. Как быть здесь? Ну, я высказал свое предположение, что можно, значит, пойти президенту на то, чтобы обратиться в ООН, так сказать, к четырем ведущим державам мира, там Франция, Германия, Великобритания, Соединенные Штаты, чтобы ввести голубые каски. Значит, это миротворческие силы ООН. Не исключено, может быть, это поможет. Может быть, даже участие, так сказать, России в этих силах, то есть паритетная, там пятая часть, либо четвертая часть. Но никак нельзя доверить, конечно, России, так сказать, стопроцентно, так сказать, вот эти, как это было в Абхазии, как это было в Осетии. То есть это однозначно нельзя. Но вот в таком паритетном почему нет? Хотя вряд ли пойдет Путин и Кремль на это. Это мое убеждение, если даже такое предложение поступит от нынешнего президента Украины, от правительства. Вот как бы так. Вот это один из вариантов решения вот этой проблемы. А другой вариант, ну, не знаю, так сказать, как бы укреплять границы, воевать, пока вот не разоружить этих, прекратить просачивание вот этих вооружений, вот этих вот засланных, значит, диверсантов, их можно так тоже называть, ну, больше никак, наверное, а как еще?
Спасибо большое. У нас в гостях Герман Обухов, россиянин, у которого убеждения не такие, как у социологического большинства россиян. И мы на самом деле уже вынуждены завершать нашу дискуссию, но у меня еще есть один большой вопрос. Вот нынешняя власть российская, те люди, которые себя ассоциируют с ней, она апеллирует вот к русскости. Она апеллирует к русскости тех людей, которые на Донбассе. Она апеллирует к русскости тех людей, которые в Крыму. Вот это русскость. Вот вы как русский. Вот вас не затрагивает, вот мы русские, нас давит Запад. Почему это затрагивает, и вас затрагивает, вот, и почему это затрагивает, ну, большинство россиян? Почему эта идея находит ключик к их сердцам?
Ну, с моей точки зрения, то, что люди, они никогда, большинство, так сказать, не было никогда в странах Западной Европы, я уже не говорю о Соединенных Штатах, они не совсем понимают ту цивилизацию. То, что меня это не затрагивает, потому что в Соединенных Штатах там все американцы, значит, да, я русский, но, так сказать, я такой же, как там темнокожий, как кореец, как там латинос, так сказать, то есть мы все равны. Значит, то, что ты русский, так сказать, это не дает никакой привилегии, так сказать, и не должно давать, так сказать, ни в Восточной Европе, ни в Крыму, нигде, ни в какой-либо стране. Значит, в Америке проживает, насколько я, так сказать, знаю, около порядка уже 2 миллионов русских. Ну, так что, ну, им надо просить защиты, так сказать, у Кремля, значит, иногда кто-то из них тоже там притесняется, так сказать, ну, тогда давайте, господин Путин, посылайте туда свои бригады, там, диверсионные на Аляску, так сказать, там немало русских, в Нью-Йорк, так сказать, чё же он не посылает, почему в соседнюю Украину, либо в Германии тоже кто-то притесняется из русских, да, русские по всему миру вообще разбросаны. Вообще, здесь-то надо вообще развязывать войну с братской Украиной. Вот как бы здесь вообще, так сказать, это полный абсурд. Это по-моему, это вообще не то, что абсурд, это преступление со стороны Кремля, со стороны президента России по отношению, так сказать, и к русским, и к россиянам, и к украинцам. То есть он совершает государственное преступление, разжигая межнациональную рознь между русскими и украинцами.
Почему многие миллионы русских и воспламеняются от этой идеи, и от этой идеи также воспламеняются миллионы россиян.
Да потому что, так сказать, с каждым годом экономика все в России, так сказать, уже трещит, и все хуже и хуже. Когда, так сказать, уже не будет, извините меня, что жрать, так сказать, так будут хвататься за автоматы и бежать, так сказать, воевать с кем угодно, на кого покажет, так сказать, президент. Значит, и вот я уже сказал, что, значит, русские – это никакая не высшая раса, это, так сказать, это И мои предки были исконно русскими, значит, поднимали Русь до России, до революции. Не дает никакого права, так сказать, если ты русский, так сказать, значит, бить себя в грудь, так сказать, и идти с автоматом, значит, на танках, так сказать, на соседние страны, неважно, там страны Балтии, Украина, Беларусь, либо там дальше. Вот как бы это мое убеждение, так сказать. Поэтому, значит, это... Когда значит, мир не спасает, спасает война. Поэтому развязывают войны, когда уже что-то начинает идеология, либо что-то, так сказать, не хватать уже в государстве.